Остановились мы только у крайних домов Пенемюнде. Здесь уже не было сетки, что предохраняло бы нас от тучи. И тут нас должна была ждать броня. Но наши Шутцен-Панцерваген чего-то не показывались. «Так где же они?» – проскулил кто-то из новобранцев. Я не стал отдергивать паникера. Если нас сейчас накроет туча, мало нам не покажется. Однако артиллерия делала свое дело. За нашими спинами день превращался в ночь. Там, где только что был пляж, в небо поднимался непроглядный черный дым пополам с рыжим пламенем. Там, похоже, горела даже вода. Отвитавшие в воздухе тучи остались жалкие лохмотья, сейчас удиравшие во всех направлениях. Одно из таких лохмотьев пронеслось над нами, с гудением развернулось, словно на самом деле маленькое, но отличное организованное войско, и атаковало. Сейчас они уже не пытались спасти себя. Они атаковали, стремясь вырвать хоть кого-то из наших рядов. Взвод успел перестроиться. Зонтик над тяжелым оружием, бесполезным сейчас в ближнем бою, огонь по всем направлениям. Все-таки это был имперский десант. И даже из раз-два-кряка сумели сделать некое подобие человека. Мы встретили их огнеметами. Этих уродливых жуков-переростков, метровых стрекозищ, маленьких птеродактилей и громадных летучих мышей. Мы встретили их огнеметами.
Часть лоскута вспыхнула, валясь на берег черной жирной сажей.
Однако другая часть все-таки добралась до цели. Мой взвод до того не понес потерь. Мы выбрались все. И сейчас отходили, прикрывая друг друга и ракетные расчеты. 6 или 7 ребят сразу же свалились, окутанные с ног до пят, шевелящимся живым ковром. Все это напоминало фантасмагоричную картину какого-то одушевленного завода. У меня не было времени рассматривать все это подробно, однако туча, казалось, устраивает на каждом упавшем что-то вроде мини-комбината по разрушению брони. Все эти твари наверняка были узкоспециализированными деталями сложнейшего самонастраивающегося механизма, подобно тому, что функционирует в каждой живой клетке. Мы знали, что делать. Не только огонь, но и дробь, мелкая утиная дробь, которая не пробьет брони. Миг, мы дали четкий залп, и аккуратно, маниакально чистый до этого тротуар у нас под ногами превратился в кровавое месиво. Струи порошка уже сбивали напалмовое пламя с лежащих ребят, но под серым порошком проступили большие, с ладонь, проплавленные дыры на броне. Никто из лежавших не пошевелился, даже не застонал. Не требовалось отдать специальных команд санитарам. Но понимал я, понимали все. Ребята уже мертвы. Как туча успела это сделать? Мы подхватывали мертвых, отступали дальше, а навстречу уже выкатывались от чего-то запоздавшие бронетранспортеры, распахивали дверцы в свое безопасное нутро. Погибшие лежали на броневом полу, все присыпанные, словно пеплом, сбивавшей пламя пылью. У одного ближайшего ко мне на груди красовалась большая, 1,5 ладони брешь в броне, густо покрытая порошком пламя-гасителя, смешанного с кровью. Я пристально взглянул. В ране что-то шевелилось. Мерзко, отвратительно шевелилось. Словно там уже успели завестись черви-пожиратели. Признаюсь честно, увиденное меня буквально загипнотизировало. Я протянул руку, коснулся плеча погибшего. Эугенеуш, из последнего пополнения, вроде бы поляк. Наши новые бронекомбинезоны имели множество полезных штучек, вроде термопар. Я взглянул на показания, высветившиеся в левом нижнем углу забрала, и в тот же миг заорал, приказывая водителю немедленно остановиться. Броня бедняги разогрелась до без малого 55 градусов, а это означало, что у него внутри сейчас как раз те самые 56 или 57 по Цельсию, излюбленный амебами тепловой режим. Наверное, в тот момент я представил себе это слишком живо. Несчастный парень, практически моментально убитый введением какого-нибудь нейротоксина, превращенный затем в идеальный инкубатор. Стоит лишь немного подогреть его за счет быстрого, ускоренного катализом распада органики или, выражаясь простыми словами, гниения. Конечно, я не ожидал, что из раны на груди Эугенеуша сейчас высунется какая-нибудь острозубая змеиная голова, в лучшем стиле древних фильмов ужастиков. И тем не менее, оставаться с этим трупом в замкнутом пространстве десантного отсека я не намеревался. Взвод и так потерял слишком многие за считанные секунды боя. Оставалось только гадать, Что случилось бы, встреться мы с тучей в открытом поле, без натянутой сети? ПМД замерла, взбив гусеницами пыль, и чуть не утыкаясь носом в землю, экстренное торможение. Ожила связь. В чем дело, лейтенант? Это Мехбао. Избавляемся от трупов, господин Гауптман, они заражены. Инкубаторы для тучи. Я не мог вдаваться в подробности, но ротный меня понял мгновенно. Брасывай, не мешкай, сейчас трупоеды пойдут. Не совсем понятно, закончил он. Взвод, скомандовал я, все трупы на дорогу, немедленно. Броневые двери закрыть, это приказ. Господин лейтенант, попытался кто-то запротестовать. Оно и понятно, десант своих не бросает, ни живых, ни мертвых. Но в переговорнике тотчас прорезался голос господина штабсвахмистра, старшего мастера-наставника Клауса Марии Ферцегентакеля.
«Ты не слышал лейтенанта, дружок?»
Отчего-то после этой немудреной реплики желающих спорить больше не нашлось. Тем не менее, трупы мы не сбросили. По мере сил аккуратно сложили на дороге. В эфире на командном канале перекликались голоса. Мой батальонный, Гауптман Мехбао, ротный, обер-лейтенант Рудольф, мой бывший командир взвода. Часто упоминались все те же непонятные трупоеды и мясовозки. Потом, наконец, Рудольф обратился и к нам. «Господа взводные, задачу мы выполнили, матки накрыты. Обе уничтожены прямыми попаданиями. Кишки разбросало на километр в стороны». Он не сдержался, хихикнул. После этого был еще напалмовый налет. Туча выманена и уничтожена. По данным штаба, в воздухе нет сколько-нибудь значимых их скоплений. Мы уходим. Нас перебрасывают. Жду доклада и сводки потерь. У меня все, отбой. Командование оттянуло Таненберг на несколько десятков километров от берега, к местному аэропорту. Полк грузился в тяжелые 300-тонные зигфриты. Туча нас на самом деле не беспокоила. А вот что такое трупоеды и мясовозки, мне пришлось узнать. И притом очень скоро. Из Пенемюнде полк перебазировался ближе к столице Иволги. Пригороды маленького университетского городка. Здесь было уютно, зелено и тихо. Университетские корпуса по чьей-то прихоти оказались выстроены в виде стилизованного орденского замка. Приземистая крепость разметалась в живописной долине между двумя покрытыми пихтами холмами. Только здесь стены весело подмигивали восходящему солнцу десятками широких окон. Стеклянные крыши щедро пропускали свет в аудитории и читальне. Ничего не скажешь. Хороший университет. Несравненно больше нашего, новосевастопольского. И здания в виде бастионов Крымской войны мы не строили. Только оказавшись там и зайдя в офицерское казино, святой принцип разделения офицерского, унтер-офицерского и рядового состава соблюдался неукоснительно. Мне удалось узнать последние новости. Официальные сводки командования стали вдруг необычайно скупы. Первый и наивернейший признак того, что дела где-то пошли плохо. И они таки пошли плохо. Офицерское казино было наспех оборудовано в помещении студенческого клуба. Сами студенты эвакуированы, как мне объяснил солдатик с повязкой вольноопределяющегося нонкомбатанта у входа. Мельком я подумал, что эта белая тряпка едва ли поможет бедняге, не могущему взять в руки оружие, вследствие своих религиозных взглядов, если ему так и придется встретиться с тучей. Внутри все было сделано в гельдербергском стиле, то есть массивные потолочные балки темного дуба, с них свисают цеховые знамена, стандарты студенческих гильдий. На здоровенных геральдических щитах выведены эмблемы факультетов. Сакраментальная змея с чашей медики, инкунамбула и гусиное перо,
лингвисты, филологи
и так далее и тому подобное. Оригинальность и самобытность тут, похоже, не поощрялась. У стойки девушки-волонтерки разливали господам офицерам пиво. Ничто более крепкое в боевой обстановке не полагалось. Я увидел Рудольфа, Мехбао и еще нескольких знакомых. Рудольф поднялся, замахал мне рукой. В другой он держал литровую кружку пива. «Садись, Руслан», — подвинулся Мехбао. «Вольфганг, распорядись насчет пива господину лейтенанту Фатееву». Вольфганг, только что произведенный из юнкеров лейтенант, настоящим, а не полевым, как у меня, патентом, метнул на меня злобный взгляд.
Но противиться Гауптману не посмел.
«Давай-давай, дылда имперская, суетись. Тебе не доверили пока взвода, назначили в соответствии с дипломом командиром парного расчета УРО. И ты теперь считаешь, что тебе перешел дорогу какой-то русский. Признаюсь, что злоба Вольфганга доставила мне некое не слишком христианское удовольствие.